Часть пятая. Город и мост. Три дня спустя они вышли к сбитому самолету. Утро было в самом разгаре, когда Джейк заметил его впервые. Примерно 10 милями дальше в траве что-то ярко блеснуло, словно там лежало зеркало. Подойдя ближе, они различили у обочины великой дороги что-то большое и темное.
«Кажется, дохлая птица», — сказал Роланд. «И пребольшая».
«Какая там птица?»
— возразил Эдди.
«Самолет! Могу поспорить, это блестит на солнце фонарь кабины».
Часом позже они в молчании стояли у дороги, разглядывая древние обломки. С изодранной в клочья обшивки фюзеляжа на вновь прибывших пренебрежительно и высокомерно взирали три жирные вороны. Джейк запустил в них камнем, который выковырял из брусчатки. Негодующе каркая, вороны грузно взлетели. При крушении одно крыло отлетело и лежало в 30 ярдах от самолета, похожая на трамплин для прыжков в воду тень в высокой траве. В остальном самолет почти не пострадал. Там, где пилот врезался головой в стекло кабины, виднелось большое ржаво-бурое пятно. От него расходились лучи трещин. Пыш потрусил туда, где из травы поднимались три ржавые лопасти пропеллера, обнюхал их и спешно вернулся к Джейку. В кабине сидела мумия в заплатанном кожаном камзоле и островерхом шлеме. Безгубый рот, зубы оскалены в последней отчаянной и страшной гримасе. Пальцы, когда-то толстые, как сардельки, и превращенные временем в жалкие, обтянутые кожей кости, мертвой хваткой вцепились в штурвал. Череп, в том месте, которым пилот врезался в стекло, провалился. И Роланд догадался, серо-зеленые чешуйки, толстым слоем покрывающие левую половину истлевшего лица, это все, что осталось от мозга. Голова мертвеца была запрокинута, словно даже в миг смерти авиатор не сомневался, что сумеет вновь подняться в небо. Из медленно наступающей на обломки травы торчало уцелевшее крыло самолета. На нем виднелась поблекшая эмблема, зажатая в кулаке молния.
«Похоже, тетушка Талита ошиблась, и старый альбинос все-таки был прав»,
— с благоговением сказала Сюзанна.
«Это наверняка тот самый Дэвид Квик, предводитель разбойников. Ну и громила, ты только взгляни, Роланд. Должно быть, его пришлось натереть салом, чтобы втиснуть в кабину».
Роланд кивнул. Зной и время иссушили восседавшего в железной птице человека, оставили от него лишь обтянутый пергаментной кожей скелет, но и сейчас еще бросалось в глаза, как широки были когда-то эти плечи и массивно изуродована голова.
«И благородный Перт на землю пал», — продекламировал стрелок. «И гром сотряс окрестные пределы».
Джейк вопросительно поглядел на него.
«Это из старого стихотворения. Благородный Перт, великан, отправился сразиться с 1000 мужей, но не успел он покинуть родные места, как какой-то малыш кинул камень и угодил ему в колено. Благородный Перт споткнулся, тяжесть доспехов увлекла его на земь, и, падая, он свернул себе шею».
«Напоминает притчу о Давиде Голиафе», — сказал Джейк.
«Он не горел»,
— подал голос Эдди.
«Ручаюсь, у него просто кончилось горючее. Мотор сдох, и парень попытался сесть на дорогу. Говорите, что хотите, варвар, разбойник, но мужик он был отчаянный».
Роланд кивнул и посмотрел на Джейка.
«Ты как, ничего?»
«Ничего. Вот если бы он все еще был, скользкий, мне бы, пожалуй, похужело». Джейк перевел взгляд с мертвеца в самолете на город. Лад теперь был гораздо ближе и вырисовывался отчетливее. Хотя стали видны бесчисленные выбитые стекла в домах-башнях, мальчик, как и Эдди, не окончательно потерял надежду найти в городе помощь. «Готов спорить, после его гибели все в городе стало разваливаться».
«Я думаю, ты выиграл бы спор», — сказал Роланд.
«Знаете что?» — Джейк опять внимательно разглядывал самолет. «Может быть, те, кто построил город, строили самолеты, но я голову даю на отсечение, что этот самолет из наших. В 5 классе я писал реферат о воздушных боях и, по-моему, узнаю машину. Роланд, можно мне взглянуть на нее поближе?»
Роланд утвердительно наклонил голову. «Я с тобой».
Шурша высокой травой, все трое подошли к самолету. «Вот, смотри», — показал Джейк.
Видишь пулемет под крылом? Это немецкая модель с воздушным охлаждением, а самолет Фокке-Вульф выпущен накануне Второй мировой. Точно? Так что он тут делает?
Пропадает прорва самолетов,
вмешался Эдди.
Взять, к примеру, Бермудский треугольник. Понимаешь, Роланд, есть над одним из наших четырех океанов такое нехорошее местечко. Считается, что заколдованное. Так может, это такая здоровущая дверь от нас к вам? Дверь, которая почти всегда открыта.
Эдди сгорбился и бездарно изобразил Рода Серлинга.
Пристегнуть ремни и приготовиться к болтанке. Наш самолет входит в зону Роланда.
Джейк и Роланд, теперь они стояли под уцелевшим крылом самолета, не обратили на Эдди ни малейшего внимания.
«Подсади меня, Роланд!»
Роланд помотал головой.
«С виду крыло крепкое, но только с виду. Эта штука пролежала тут очень долго, Джейк. Упадешь».
«Тогда подними меня!»
Эдди предложил.
«Давай я, Роланд!»
Стрелок взглянул на свою покалеченную кисть, пожал плечами и сцепил пальцы обеих рук замком.
«Этого будет довольно. Он легкий».
Джейк скинул ботинки и проворно взобрался в импровизированное стремя. Иш визгливо залаял, хотя от возбуждения или в тревоге Роланд не сумел бы сказать. Мальчик, прижимаясь грудью к ржавому закрылку, смотрел теперь прямо на изображение кулака с зажатой в нем молнией. Один край эмблемы немного отставал от поверхности крыла. Джейк ухватился за него и потянул. Эмблема отделилась от крыла так легко, что Джейк неминуемо полетел бы спиной вперед в траву, если бы стоящий за ним Эдди не поддержал бы его ладонью под мягкое место.
«Так я и знал», — сказал Джейк.
Под кулаком с молнией была другая эмблема, открывавшаяся теперь почти целиком. Свастика.
«Просто хотелось увидеть собственными глазами. Можешь отпускать».
И они пошли дальше. Но до самого вечера, оглядываясь, всякий раз видели над высокой травой, словно надгробный памятник благородному Перту, неясный силуэт хвоста самолета.